Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В горах Кабардино-Балкарии обнаружено 7 погибших человек. У берегов Сахалина упал в море российский вертолет. В Москве суд приговорил активиста МБП к 3 годам лишения свободы. В горах Кабардино-Балкарии в ходе поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Лада Леденева.
Тела 7 погибших альпинистов обнаружили в четверг спасатели в седловине горы Эльбрус, между западной и восточной ее вершинами. По словам начальника пресс-службы Южного регионального центра МЧС Олега Грекова, личности погибших устанавливаются.
Абсолютно могут быть другие люди. Там бывает, находим людей, которых и не искали. То есть нельзя сказать и не надо говорить, что это именно из тех, кого искали. Из тех надо же определить.
По словам начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Кантемира Давыдова, обнаружены те, кто закопался в снег и, вероятно, погиб от переохлаждения. Напомню, поисково-спасательная операция в районе Приэльбрусья была начата вечером во вторник, после того, как один из туристов, оставшийся на базе, сообщил, что они не вернулись к означенному сроку и не выходят на связь. 9 мая 12 туристов из Киева и Москвы совершали восхождение на западную вершину Эльбруса. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Москву для переговоров с руководством Росатома прибыла делегация Ирана. Делегацию, по сообщению Тартас, возглавляет заместитель главы иранского ведомства по атомной энергии Мухаммад Саиди. Стороны предположительно обсудят вопросы, связанные с завершением строительства АЭС в Бушере, а также российским предложением о создании совместного предприятия по обогащению урана на территории России. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выразил готовность вести переговоры по иранской ядерной программе с любым государством, добавив, однако, что любые угрозы в адрес его страны могут серьезно осложнить диалог.
В нашей стране мы сами решаем, какой вид энергии и какая технология нам нужны. И, в принципе, мы сами решаем, как нам следует жить.
При этом иранский лидер вновь подчеркнул, что Иран способен защитить себя. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать резолюцию по Ирану. Запад предлагает новый проект документа, в котором, однако, по-прежнему предусматривается введение санкций против Тегерана, если он не откажется от ядерных разработок. Китай и Россия выступают против жесткого давления на Иран. У берегов Сахалина во время учений по ликвидации разлива нефти в море упал российский вертолет. От полученных травм скончался член экипажа. Другие 12 человек, находившиеся на борту, спасены, двое госпитализированы. Идет расследование.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло по неосторожности причинение смерти человеку.
Сказал прокурор Сахалинской области Юрий Денисов. Президент Ирака Джалаль Талабани призвал все религиозные этнические общины объединиться в борьбе с терроризмом. В Ираке только за последний месяц жертвами нападений и терактов стали, по словам президента, свыше 950 человек. Одновременно поступили сообщения о реструктуризации сил безопасности в Багдаде. Полицейские и бойцы военизированных формирований будут поставлены под единое начало. Власти Узбекистана так ничего и не предприняли для справедливой оценки событий в городе Андижан в мае прошлого года, говорится в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch. Правозащитники призвали международное сообщество усилить давление на руководителей Узбекистана, ввести запрет на въезд в другие страны и заморозить их банковские счета. Заявление приурочено к годовщине кровавого подавления беспорядков в Андижане, где были убиты сотни мирных жителей. В Москве на 84-м году жизни скончался известный писатель Александр Зиновьев, автор более 40 книг и сотен статей. В 78-м году он был лишен гражданства после того, как за границей была опубликована его книга «Зияющие высоты. Острая сатира на советскую действительность». В 90-х годах Зиновьев вернулся в Россию и читал курс лекций на философском факультете МГУ. Похороны писателя состоятся 15 мая.
Радио «Свобода». Новости.
Военная тюрьма в Гуантанамо должна быть закрыта, считает главный советник британского правительства по юридическим вопросам. По мнению Питера Голдсмита, само существование этой тюрьмы неприемлемо и дискредитирует американскую традицию свободы.
На мой взгляд, пришло время закрыть ее. Я считаю, что это необходимо не только из принципиальных соображений, но и для того, чтобы избавиться от символа учреждения, ставшего в глазах многих символом несправедливости.
Сказал Питер Голдсмит. На американской военной базе в Гуантанамо содержатся подозреваемые в терроризме. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак в свою очередь заявил.
Действительно, в будущем лучше всего будет закрыть ее. Но реальность такова, что эти люди опасны, и нам не следует отпускать их сейчас. Когда-нибудь они вернутся на поле боя с нашими войсками, или с чьими-то другими, или совершат теракты против гражданских лиц.
Сказал представитель американского Госдепартамента. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летний срок в колонии Читинской области, переведен из отдельной камеры в общий барак, сообщило сегодня руководство исправительного учреждения. В одиночную камеру Ходорковский был помещен в апреле, после того, как заключенный нанес ему ранение. Экс-глава ЮКОС объявил сухую голодовку, требуя возврата в барак. На юго-западе Пакистана, в городе Кветта, сегодня произошли несколько взрывов в учебном заведении, где тренируют полицейских. Погибли по меньшей мере 6 сотрудников правоохранительных органов, 9 получили ранения. Кветта – столица провинции Белуджистан. В регионе в последнее время участились нападения на полицейских. Местные общины требуют, чтобы государство увеличило их долю от добычи полезных ископаемых. В Минске освобожден глава белорусских коммунистов Сергей Калякин. Закончился срок его административного ареста.
С новостями этого часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Поможет ли увеличение детских пособий росту рождаемости в России? В Черкесске совершено нападение на отца нашего коллеги, корреспондента «Радио Свобода». Почему зрители не увидят гала открытия чемпионата мира по футболу в Германии? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Одной из главных тем ежегодного президентского послания Федеральному собранию, с которым вчера выступил Владимир Путин, стала проблема демографии. Президент России предложил 10-летнюю программу, в рамках которой будут увеличены детские пособия, а женщины, родившие второго ребенка, получат так называемый базовый материнский капитал – 250 тысяч рублей. Как отнеслись к этим предложениям Владимира Путина в обществе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию заявил о необходимости резко улучшить демографическую ситуацию в России, снизить смертность, увеличить рождаемость, сделать более эффективной миграционную политику. Для стимулирования рождаемости в стране президент предложил вдвое увеличить пособие по уходу за детьми до 1,5 лет, повысить стоимость родильных сертификатов и, главное, выделять женщинам, родившим второго ребенка, по 250 тысяч рублей.
Считаю необходимым кардинальным образом увеличить размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. На первого ребенка 700 рублей поднять до 1,5 тысяч рублей. А на второго ребенка до 3 тысяч рублей ежемесячно. Женщины, которые имели работу, но ушли в отпуск по беременности и родам, а впоследствии по уходу за ребенком до 1,5 лет, должны получать за счет государства не менее 40% от прежнего заработка. Предлагаю увеличить стоимость родовых сертификатов в женской консультации с 2 до 3 тысяч рублей, а стоимость сертификата в родильном доме с 5 до 7 тысяч рублей. И, наконец, самая действенная, на мой взгляд, мера материальной поддержки. Считаю, государство обязано помочь женщине, которая родила второго ребенка и на долгое время выбывает из трудовой деятельности, теряя свою квалификацию. И государство должно предоставить в ее распоряжение, так сказать, первичный базовый материнский капитал, который реально повысил бы ее социальный статус, помог бы решать будущие проблемы. проблемы, и которым она могла бы распорядиться следующим образом. Либо для решения жилищного вопроса, вложив его в приобретение жилья с использованием ипотеки или других схем кредитования по достижению ребенком трехлетнего возраста. Либо направить эти средства на образование детей, или положить деньги в накопительную часть своей собственной пенсии. По мнению экспертов, размер таких государственных обязательств в денежном выражении не может быть меньше 250 тысяч рублей. И эта сумма должна ежегодно индексироваться по инфляции.
Президент Путин добавил, что срок действия предлагаемой программы по стимулированию рождаемости не может быть менее 10 лет. В Министерстве финансов к предложениям президента отнеслись с пониманием. Министр Кудрин сообщил, что главе государства с точными цифрами, что увеличивать и насколько, помогали сами.
Должен сказать, что эти планы выполнимы. Общий пакет расходов со следующего года в пределах 30-40 миллиардов рублей в год. И, конечно, особая мера, которую нужно выделить, это первоначальный, так сказать, материнский капитал, который будет учтен персонально для каждой женщины, родившей второго ребенка. И начало использования этого капитала начнется через 3 года после рождения этого ребенка. На цели ипотеки, цели образования детей. Это амбициозная, но исполнимая программа, просчитанная нами по всем направлениям.
Предложение президента таким образом стимулировать рождаемость встретили одобрение в обществе. В Санкт-Петербурге подобную инициативу назвали еще одним национальным проектом. Однако не обошлось и без критики, рассказывает санкт-петербургский корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
По мнению депутата Петербургского законодательного собрания Натальи Евдокимовой, высказанные президентом идеи, по сути, еще один национальный проект. Но за громкими фразами и эффектными суммами пропадает самое главное – мелочи, из-за которых часто деньги в России не доходят до адресата. Непонятно также, считает Наталья Евдокимова, кому принесут пользу 250 тысяч рублей за рождение второго ребенка.
Не те эти деньги, за которые надо рожать ребенка. Вы знаете, это поможет тем, кто в нерешительности, тем, кто хочет, но боится, что не справится. Вот этим поможет. Это одна категория. Если ты не планировал второго ребенка, тебя золоти, ты его рожать не будешь. И третья категория. Те, которые рожают и рожают и рожают. Совершенно безответственно, не думая о будущем детей.
Также президент России предложил уделить особое внимание воспитанию детей без родителей. Здесь, считает депутат Петербургского парламента Наталья Евдокимова, тоже много недосказанного.
Я очень надеюсь, что не получится так, как это получилось, например, с тем же национальным проектом по здравоохранению. Да, по 10 тысяч всем участковым врачам. Потом выяснилось, что надо написать на что. Непонятно, это зарплата или это социальная выплата, где она будет учитываться и как дальше. И с остальными врачами чего делать? Всех пустим по участкам? Или все-таки специалистов сохраним? Вот я очень боюсь, что когда нет механизма, а опять вот такие вот деньги обрушились, довольно приличные, как они будут, что они будут, что при этом государство, кроме денег, будет предоставлять?
О том, что думают ученые о роли детских пособий, родовых сертификатов и, как выразил президент Путин, базовых материнских капиталов в улучшении демографической ситуации в России, корреспондент «Радио Свобода» Марина Катес побеседовала с председателем секции демографии Центрального дома ученых Российской академии наук профессором Андреем Волковым.
Вы согласны, что именно детские пособия оказывают наибольшее влияние на рождаемость?
Не только они. Семья – это сложный организм, и здесь важно, чтобы эти пособия были эффективными. А для этого надо обеспечить надлежащие условия вообще жизнедеятельности семьи. У нас же, в отличие от других стран, нет ни специального демографического журнала, ни специального демографического института.
То есть вы полагаете, что российские демографы не совсем точно представляют себе механизмы, которые привели к такой демографической ситуации?
Нужно, чтобы семья вернулась в основную социальную ценность общества. Сейчас она явно испытывает трудности, и поэтому ожидать эффекта пособий придется очень долго. Повышение статуса семьи, пребывание в семье не дает никаких социальных преимуществ. Достаточно сказать, что у нас в течение многих лет были льготы, связанные с проездом, зависели от числа детей. дети с двумя-тремя детьми не могли льготы предоставлять, а с одним ребенком уже никаких льгот не было. А на самом деле семья сознательно или подсознательно учитывает все условия своего существования. Это очень хорошо, что широкие меры по поддержке семьи намечены, но это еще далеко недостаточно.
С профессором Российской академии наук Андреем Волковым беседовала моя коллега Марина Катес. Напомню, как заявил президент Путин в своем ежегодном послании, предложенная им программа стимулирования рождаемости должна заработать с 1 января следующего года. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа. В горах Кабардино-Балкарии в ходе поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек. Однако МЧС России не исключает, что найдены вовсе не спортсмены, поскольку личности погибших пока не установлены. У берегов Сахалина сегодня утром упал в море российский вертолет. От полученных травм скончался один член экипажа, остальные 12, находившиеся на борту, спасены. Перед катастрофой пассажирского самолета А-320 у берегов Сочи диспетчер Адлерского аэропорта дал команду пилоту прекратить снижение и начать набор высоты. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента по расследованию авиационных происшествий Алексей Морозов. В Москве суд приговорил активиста национал-большевистской партии Дмитрия Васильева, обвиняемого в нападении на милиционера, к 3 годам лишения свободы. В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова. Наш коллега считает, что таким образом ему мстят за серию материалов о процессе по делу Али Каитова, бывшего зятя президента Карачаева-Черкесии. Я хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем – нападение на отца корреспондента «Радио Свобода» в Черкесске. Почему журналист расценивает его как угрозу в свой адрес? Скончался Александр Зиновьев, что главное в философском наследии автора книги «Зияющие высоты». И премьера телевизионного фильма «Доктор Живаго» на канале НТВ. Почему роман Бориса Пастернака до сих пор не экранизировали в России? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Добрый день, Андрей. Как газеты комментируют вчерашнее выступление Владимира Путина? В принципе, я сам знаю как, потому что я успел посмотреть несколько газет. Но вот какие вы выбрали статьи для вашего обзора?
Добрый день. Напомню, что Путин в своем послании сравнил Америку с волком, который кушает и никого не слушает. И это вызвало реакцию у европейской прессы. Британская «Гардиан» в статье под названием «Путин бичует волкоподобную Америку» ссылается на российского политолога Бориса Макаренко, который в интервью корреспондентам газеты так прокомментировал смысл послания. Речь ознаменовала собой начало нового подхода, в котором Россия, поддержанная высокими ценами на нефть и природный газ, перестала обсуждать с Западом вопросы демократии и другие вопросы, а вместо этого заявила: «Мы сильны, мы богаты, и мы будем использовать наши богатства так, как сочтем нужным». Отношения между Россией и США газета назвала «войной слов». Авторы статьи Ник Уолш и Ирен Маккаскел считают, Путин, уязвленный нападками вице-президента США Дика Чейни, воспользовался своим ежегодным посланием о положении дел в стране, чтобы осудить экспансионизм США. Инвективы в адрес Америки привлекли внимание фактически всех европейских газет. «Либерасьон». Глава Кремля уверен, что перед лицом крепости, воздвигнутой США, Россия должна утвердиться в роли державы, обладающей военной и экономической мощью. И Financial Times, немецкое издание, статья под названием «Брецание ракетным оружием». Оно, по мнению редакции, служит для того, чтобы добиться уважения. Россия это делает для того, чтобы добиться уважения к себе. В отличие от сверхдержавы Советского Союза, Россия впредь не будет выдвигать претензии на мировую гегемонию. Для этого отсутствует идеология, но нет и необходимых средств, несмотря на все сырьевые богатства. Для Путина речь идет о том, чтобы застраховать претензии Азии на получение, по меньшей мере в перспективе, статуса великой державы. С этой целью увеличиваются военные расходы для модернизации частично пришедшего в упадок военного арсенала, а также инвестиции в исследования. И, как похожа ситуация на Востоке и на Западе, в усилении мер, способствующих развитию и стабильности семей. Йозеф Кирхенгаст, корреспондент немецкой Der Standard, обратил внимание на иной аспект. Российский президент высказал тревогу по поводу слабого доверия населения к государству. Вступительную часть речи он начал замечание о построении сильного государства, в котором видит гарантию стабильности и благополучия. Что понимают Путин и его властный аппарат под сильным государством, понятно. Управляемую демократию, контролируемые СМИ, органы юстиции. А вот Der Tagesspiegel, напротив, анализирует послание Путина в позитивном контексте, отмечая его принципиальную новизну. Путин предложил программу, отличающуюся от всех предыдущих. Человек, выступавший вчера перед микрофоном в Большом Кремлевском дворце, заготовил для всей страны послание, которое читалось между строк его обращения. Тяжелые времена прошли. Россия стала снова мировой державой, не только имеющей собственные интересы, но и способной эти интересы отстаивать. В предыдущих посланиях как Путин, так и его предшественник Борис Ельцин, по мнению журналиста, во время ежегодных обращений выглядели как разбитые горем правители.
Спасибо, Андрей. Мой коллега Андрей Бабицкий рассказал о том, как сегодня европейские газеты оценивают вчерашнее послание Владимира Путина к Федеральному собранию. А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит репортаж на очень актуальную тему. Еще раз напомню, в Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова. 69-летний Мухаммед Гукимухов до сих пор в больнице с серьезными травмами. Наш коллега расценивает это нападение как угрозу в свой адрес. По мнению Мурата Гукимухова, таким образом ему мстят за серию материалов о процессе по делу Али Каитова, бывшего зятя президента Карачаева-Черкесии. С Муратом Гукимуховым, который сейчас находится в больнице рядом с отцом, связался по телефону мой коллега Виктор Нехизин.
Сегодня утром в 8 часов утра в подъезде моего дома на отца было совершено нападение. Неизвестный подбежал к отцу и по меньшей мере два раза ударил его по голове бейсбольной битой. Состояние отца тяжелое. У него перелом височной кости, гематома головного мозга и разрыв глаза. В настоящее время он находится в нейрохирургическом отделении республиканской больницы. Из того, что мне сказал отец, нападавший на него человек ни о чем с ним не разговаривал, просто сзади подбежал и нанес удары. И я об этом узнал от соседа. Молодой парень, который живет этажом ниже, позвонил мне в дверь и сказал, что беги быстрее вниз, там твой отец избитый лежит. Скорую помощь я уже вызвал. Спустившись вниз, на первом этаже я увидел отца в луже крови и рядом разбитую бейсбольную биту. А вот врагов у отца не было. Отец всю жизнь проработал научным сотрудником в институте сельского хозяйства. Поэтому никаких имущественных споров или разногласий у него не было. Покушение на моего отца я расценил как предупреждение в мой адрес, чтобы я был более лоялен, так сказать, к хозяевам республики. Дело в том, что ко мне неоднократно поступали и угрозы, и предложения с тем, чтобы я лояльнее или, скажем так, в нужном русле освещал процесс по так называемому делу Каитова. Недавно, вот буквально в прошлом номере местной газеты «Вести гор» были перепечатаны мои материалы из информационного агентства «Регнум» вот, по этому процессу. Вот я думаю, это реакция.
Вы не могли бы в двух словах напомнить, что это за процесс?
В октябре 11-го, в ночь 10-го на 11-го 2004 года дядя президента республики, и его, так сказать, противники, убили у себя на даче семью жителей Карачаева-Черкесии, депутата Расула Богатырева, 32-летнего, и шестерых его друзей. Дело было громкое, был очень мощный общественно-политический резонанс. Родственники убитых дважды громили дом правительства с требованием незамедлительной отставки президента, как человека ответственного за свою семью. Дело в том, что это был не только родственник, но это был ближайший компаньон и сподвижник президента. И сейчас говорят, что реально республика управляет он, а не президент. Вот в этом мы могли недавно убедиться, только что.
Мурат, вы уже обратились в милицию с заявлением по поводу...
Я в милицию вот в настоящее время, не находится представитель милиции, но я даю показания. Для нас, как знаю, прокуратура пока дело не возбудила. Сейчас идет первичный сбор материалов, я точно знаю, что на дубинке какие-то отпечатки пальцев обнаружены.
С корреспондентом «Радио Свобода» в Черкесске Муратом Гукимуховым беседовал мой коллега Виктор Нехезин. Мы продолжаем программу «Время свободы». Депутаты парламента Петербурга резко сократили финансирование предприятия «Новое поколение», которое занимается трудоустройством и реабилитацией подростков, совершивших правонарушения, в том числе подростков, находящихся в известной Колпинской воспитательной колонии. По мнению городских депутатов, теперь профилактика правонарушений должна быть направлена в первую очередь на предупреждение преступности, а не на перевоспитание уже сложившихся преступников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Больше половины воспитанников нового поколения осуждены условно, находятся под следствием или вышли из колонии, а одна из площадок предприятия расположена на территории Колпинской воспитательной колонии. В этом году туда предполагалось направить немалые деньги специальной губернаторской поправкой к бюджету города, но депутаты решили иначе. Вот что рассказала председатель комиссии по социальным вопросам законодательного собрания Наталья Евдокимова, пожалуй, единственная, кто отстаивал интересы нового поколения.
Депутат Артемьев снял эти деньги и перераспределил их таким образом: 9,6 миллиона. 5,6 направил на содержание законодательного органа власти Санкт-Петербурга, 2,5 миллиона рублей на Мариинскую столовую, на проведение праздников. И остатки частично на МВД, частично на комитет по строительству. Взяли деньги, отобрали, распределили на себя любимых. Таким образом, вот эти 9,6 миллиона у колонии были отобраны.
Наталье Евдокимовой удалось дозвониться до губернатора города Валентины Матвиенко, которая уже подписала указ о выделении Колпинской колонии денег из резервного фонда. И все же денег, оставленных депутатами предприятию «Новое поколение», хватит только на 830 рабочих мест, хотя сегодня там работает и учатся 1200 подростков. О ситуации вокруг предприятия и его дальнейшей работе я побеседовала с генеральным директором «Нового поколения» Михаилом Дмитриевым. Михаил Георгиевич, все эти годы из чего складывалось финансирование предприятия?
С 94 года нас финансирует полностью город.
Почему не захотели выделять достаточно денег? Или, может быть, депутаты решили, что вы эксплуатируете, в конце концов, ребят?
Просто об эксплуатации, конечно, это просто вызывает у нас улыбку, потому что, во-первых...
А таких не было от депутатов вопросов?
Нет, это было давно когда-то, еще на заре создания рабочих мест вообще в принципе. Вот этой всей работы был такой вопрос, но дело в том, что законодатель, особенно в новом трудовом кодексе, четко прописал, что такое эксплуатация, в том числе и труда несовершеннолетних. Естественно, мы строжайшим образом соблюдаем права ребят. Ну, а по поводу реакции, я хочу сказать, понимаете, деятельность, которой мы занимаемся, настолько вот актуальна для всех, она важна, все же понимают, что это такое.
Вот именно, что, вот. Казалось бы, любой разумный человек может только развести руками и спросить, ну что же, депутаты не понимают, что ли?
Многие не понимают. Некоторые депутаты так и говорят, зачем заниматься, собственно говоря, подростками, которые совершили правонарушение и имеют проблемы, давайте заниматься хорошими детьми. У нас довольно много людей, которые очень плохо относятся к детям. А я по себе скажу, что у нас 86% из тех, кто нам приходит, становятся нормальными людьми и работают, и учатся, и приносят пользу всем.
Ну ведь вообще-то вы предоставляете подросткам специальность сборщика детских игр. Вот они какие перспективы получают?
Сборка и комплектация – это основная рабочая специальность на современном производстве. И как раз навыки сборки и комплектации – это базовый трудовой навык. Это первое. Второе. Дело в том, что современное законодательство резко ограничивает сферы применения детского труда. Поэтому как раз вот то, что у нас работа относится к категории детского ручного труда, позволяет работать всем и, самое главное, применять неквалифицированный труд, потому что, естественно, ребята приходят к нам без трудового навыка и без профессиональной подготовки. Человека делают окружающие люди и обстоятельства. Ни одного человека в природе не было, не будет, который сам научился грамоте, сам научился считать и писать. Понимаете, таких людей нет. Воспитывают их родители, если есть, общество, если есть. А если вы не подадите собственным детям руку помощи, не окажетесь с ними рядом, то рядом с вами появится Маугли со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не сказочный Маугли, а настоящий.
Будет ли дальнейшее расширение вашего предприятия?
Но это просто необходимо, потому что есть районы, где нет площадок нового поколения. Это Север, Красногвардейский, Калининский район. Очень тяжелый, Невский район. И, естественно, в этих районах должны появиться площадки, где могли бы ребята, у которых есть проблемы, найти свое место. Потому что перемещаться по городу, ну, так устроены молодые люди и девушки, что они затрудняются ездить из района в район. К тому же, если дорога занимает больше часа, для несовершеннолетнего это уже запрещено законом.
Но в связи с сокращением финансирования вы сможете открыть только две новых площадки. В каких районах?
Это определяет городская комиссия по делам несовершеннолетних. Она определила приоритеты. Сначала это Невский район, а потом Красногвардейский район.
Спасибо, Михаил Георгиевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с генеральным директором предприятия «Новое поколение» Михаилом Дмитриевым.
А материал подготовила к эфиру корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Виктор Резунков и гость студии «Радио Свобода» в Петербурге, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи. А сейчас, напомню, в эфире «Время свободы», у микрофона Александр Гостев, и в ближайшие полчаса новости науки. Отрывок из выступления покойного писателя Александра Зиновьева на волнах «Радио Свобода» и очередная история Запада и Востока. Но пока в Москве 16:30, основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода», новости.
В горах Кабардино-Балкарии в ходе поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек. В пресс-службе Южного регионального центра МЧС России, однако, не исключают, что найдены вовсе не пропавшие спортсмены, поскольку личности погибших пока не установлены. У берегов Сахалина сегодня утром упал в море российский вертолет. От полученных травм скончался член экипажа. Остальные 12 человек, находившиеся на борту, спасены, двое из них госпитализированы. Перед катастрофой пассажирского самолета А-320 у берегов Сочи диспетчер Адлерского аэропорта дал команду пилоту прекратить снижение и начать набор высоты из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом журналистам сегодня сообщил руководитель департамента по расследованию авиационных происшествий Алексей Морозов. В Москве суд приговорил активиста национал-большевистской партии Дмитрия Васильева, обвиняемого в нападении на милиционера, к 3 годам лишения свободы. В Черкесске избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова. Пострадавший находится в больнице с серьезными травмами. Наш коллега считает, что таким образом ему мстят за серию материалов о процессе по делу Али Каитова, бывшего зятя президента Карачаева Черкесии. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выразил готовность вести переговоры по ядерной программе Тегерана с любым государством, добавив, однако, что угрозы в адрес его страны могут серьезно осложнить диалог. На юго-западе Пакистана, в городе Кветта, сегодня произошли несколько взрывов в учебном заведении, где тренируют полицейских. Погибли по меньшей мере 6 сотрудников правоохранительных органов. В Москве вновь задержан нотариус Фаиль Садреддинов, оправданный по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Адвокаты сообщили, что нотариуса задержали по другим обвинениям. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 11 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Писатель и литературовед Дмитрий Сазыман вел на радио цикл передач об Олганой гении. 11 мая 1983 года он рассказывал о Петре Чаадаеве.
Когда мы учились в школе, нам сказали, что напечатание в телескопе философического письма Чаадаева вызвало гнев императора Николая Павловича. Журнал был закрыт, редактор выслан из Москвы по личному приказу государя, автор объявлен сумасшедшим. Из этого должно было логически следовать, что Чаадаев был опасным человеком для царской России и что советская власть возведет его в ранг своих героев. Между тем, ничего подобного не случилось. Сочинения Чаадаева столь же малодоступны, как и при Николае I. В чем же дело? Напомним прежде всего, что Чадаев, сравнивая в первом философическом письме католическую и православную религию, видит преимущество первой в том, что она пронизала собой общество и определила собой его развитие, и тем самым более соответствовала универсальному назначению христианства, нежели православие, оказавшее, по его мнению, более индивидуальное воздействие на людей. Отказавшись от своего крайне негативного воззрения на православие, он придет к выводу, что ни католичество, ни православие не являются собой осуществление законченного христианства. Они лишь представляют собой два его полюса – общественный и индивидуальный. Великая заслуга Чаадаева была в том, что он видел будущее человечества не в революции, а в христианском единстве. Другая же великая заслуга Чаадаева в том, что он едва ли не первый показал нам на необходимость смотреть на себя трезво и с желанием узнать правду. В «Апологии сумасшедшего» он пишет: «Прекрасная вещь – любовь к Отечеству, но есть нечто лучшее – это любовь к правде». И далее: «Я полагаю, что полезным своему Отечеству можно быть лишь при условии ясного взгляда на него. По моему мнению, время слепой любви прошло. Ну как вот такое преподавать в нормальной советской школе? Конечно, немыслимо».
О Петре Чаадаеве рассказывал Дмитрий Сазыман. Радио «Свобода», 11 мая 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона мой коллега Александр Сергеев.
Биологи из университета Wake Forest обнаружили, что белые кровяные тельца, лейкоциты, взятые у особой линии лабораторных мышей с высокой сопротивляемостью раку, останавливают развитие раковых опухолей у обычных мышей. Уникальные мыши, не подверженные раку, были открыты сотрудниками лаборатории в 1999 году. Переливание их крови обычным мышам приводило к быстрому исчезновению уже развившихся раковых опухолей, причем сопротивляемость сохранялась в течение 10 месяцев. Даже при пересадке подопытным мышам раковых клеток опухоль у них не развивалась. Судя по косвенным признакам, своей уникальной особенностью устойчивые к раку мыши обязаны мутации всего в одном гене. Однако выявить этот ген пока не удалось. Специалисты, управляющие Европейским орбитальным рентгеновским телескопом XMM Ньютон, нашли неожиданный способ повысить эффективность работы инструмента. Они не выключают детекторы в периоды переключения между научными программами, когда телескоп переводится с одного источника на другой. Это позволяет без дополнительных затрат получать обзор неба в рентгеновских лучах. За все время работы телескоп в таком режиме уже осмотрел около четверти площади всего неба и обнаружил целый ряд новых рентгеновских источников. Последние 20 лет посещаемость американских национальных парков постоянно снижается, хотя до этого она полвека стабильно росла. Специалисты из Университета штата Иллинойс в Чикаго провели многофакторный анализ и выяснили, что основной вклад в снижение интереса к национальным паркам дает развитие домашних электронных развлечений, компьютерных игр, проката видеофильмов и интернета. Если добавить к этому рост цен на топливо, то этими факторами объясняется 98% спада интереса к поездкам на природу. Очистители воздуха, которые производят озон, пусть даже в очень небольших количествах, представляют опасность для здоровья. Озон в верхних слоях атмосферы Земли защищает от жесткого ультрафиолетового излучения Солнца. Но при вдыхании озон является одним из сильнейших ядов, у которого нет безопасной для здоровья концентрации. Тем не менее, поскольку озон создает ощущение свежести воздуха, многие воздухоочистительные устройства рекламируются как озонаторы. Исследование, проведенное под руководством профессора химии Сергея Низкородова из Университета Калифорнии в Ирвине, показывает, что в небольшом, плохо проветриваемом помещении даже очень небольшое количество озона, вырабатываемого очистителем воздуха, создает серьезную опасность для здоровья.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве на 84-м году жизни умер известный писатель Александр Зиновьев, автор более 40 книг и сотен статей. В 78-м году он был лишен гражданства за то, что за границей была опубликована его книга «Зияющие высоты», острая сатира на тогдашнюю советскую действительность. В 90-х Зиновьев вернулся в Россию, он читал курс лекций на философском факультете МГУ. Мы предлагаем вашему вниманию отрывок из выступления Александра Зиновьева на волнах «Радио Свобода», прозвучавшего в конце августа 89 года в программе «Экслибрис».
Сейчас я закончил еще одну часть цикла «Искушения». Это социологическая повесть о перестройке в провинциальном русском городе Портграде. В Портграде состоялся суд над 90-летней старушкой. Старушка пережила русско-японскую войну, Первую русскую революцию, Первую мировую войну, революцию 17-го года, гражданскую войну, коллективизацию, индустриализацию, войну с Германией. Старушка пережила все стадии социализма – юношеского сталинского, переломного хрущевского, развитого брежневского, называемого теперь застойным периодом. И, само собой разумеется, она извлекла из пережитого положительные уроки. Услыхав о новой революции, она накопила, сосредоточила, как выразился прокурор, мыло, соли и спичек с запасом на 100 лет. «Плевать мне теперь на вашу революцию», – думала она. «Я на один кусок мыла целую неделю проживу». Прокурор настаивал на том, чтобы старушке влепить 10 лет лагерей строгого режима. Прокурор, настаивая на столь суровом приговоре, исходил из двух принципиальных предпосылок. Первое. Старушка не маленькая. Вторая. Чтобы другим старушкам неповадно было. Затем прокурор вскрыл глубокую связь между преступными действиями старушки и не менее преступными усилиями консерваторов замедлить ускоренное развитие страны. Старушку осудили условно. Это условно означает следующее. Если старушка переживет перестройку и вновь начнет аналогичным образом готовиться к следующему этапу на пути к коммунизму, то ее и на самом деле посадят в лагерь строгого режима. Придя домой из зала суда и вспомнив о конфискованных ценностях, старушка утерла слезу и молвила: «Знала бы, что отберут антихристы, сама все заранее съела бы». И съела бы. Наши старухи не на такое способны. «Ну, погодите», — сказала старушка со сталью в голосе, «я вам еще покажу». И погрозила кому-то скрюченным морщинистым пальцем.
Это был отрывок из выступления покойного писателя Александра Зиновьева на волнах «Радио Свобода». Он прозвучал в конце августа 89 года в программе «Экслибрис». Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Обозреватель ежедневного журнала Александр Рыклин, как и многие другие политические обозреватели в России, в четверг обратился к анализу послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Вот как в статье «Приглашение на референдум» он оценивает содержание зачитанного президентом текста.
По формальным признакам очередное президентское обращение к своему парламенту можно охарактеризовать как популистско-милитаристское. Сначала глава государства подробно остановился на том, какое прекрасное будущее ждет всех российских женщин, задумавших обзавестись потомством. Затем подробно рассказал, как будет обеспечиваться безопасность наших женщин и детей при помощи постоянно модернизирующегося ядерного щита. Вот, собственно, и все. Больше никаких содержательных тезисов в послании не содержится. Слабая попытка куснуть извечного друга врага США не выглядела спланированной и продуманной атакой. Фраза про волка, который чего-то там кушает и никого не слушает, скорее всего, была экспромтом. Вообще речь Владимира Путина изобиловала невнятными намеками и недоговоренностями, что, несомненно, роднит ее с выступлениями советских партийных лидеров. Кое-кто очень хотел бы, далеко не все и так далее. Впрочем, не стоит лукавить, мы с вами прекрасно понимаем, кто эти далеко не все и кое-кто. Слава богу, не вчера родились, да и к противному послевкусию этих пустых фраз нам не привыкать.
Ссылаясь на собственные источники, Александр Рыклин отмечает, однако, что содержание послания должно было быть совсем иным. Текст был серьезно перекроен буквально в последний момент. Вот что должно было прозвучать.
С одной стороны, в послании содержалась серьезная критика в адрес действующего правительства, которое, как мы помним, сопли жует, с другой — требование немедленного проведения замороженных структурных реформ. Социальная часть про демографические пробелы также присутствовала, однако она вовсе не выглядела основной. Переход к внешнеполитическому разделу должен был обеспечить мирный пассаж о позиционировании России в современном мире как великой энергетической державы, которая призвана обеспечить энергобезопасность всего прогрессивного человечества. Сама же внешнеполитическая часть должна была содержать резкую критику в адрес Запада, которому негоже учить великую державу Россию, как ей выстраивать свою внутреннюю политику. У Запада этого, дескать, у самого рыльца в пушку. А дальше про мировую экспансию, про политику двойных стандартов, про недопустимость силового давления на Иран и так далее. Словом, убойное должно было быть послание. Не случилось.
Почему же все-таки не случилось? Александр Рыклин объясняет этот факт тем обстоятельством, что послание зачитано человеком, который не собирается расставаться с властью, а намерен и дальше проводить в жизнь свою политику. Автор статьи так аргументирует свой вывод.
В нем не подводились никакие итоги, в нем нет каких-то серьезных размышлений о том, что может быть после него. Это такая рутинная работа, такой доклад о текущем моменте. Из этого доклада ясно, что было прошлое, будет будущее. Для меня совершенно очевидно, что это, конечно, доклад человека, который хочет еще долго руководить страной.
Александр Рыклин, ежедневный журнал «Приглашение на референдум». Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии во время поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек. У берегов Сахалина сегодня утром упал в море российский вертолет. Один член экипажа скончался, остальные 12 спасены. В Москве суд приговорил активиста национал-большевистской партии Дмитрия Васильева, обвиняемого в нападении на милиционера, к 3 годам тюрьмы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выразил готовность вести переговоры по ядерной программе Тегерана с любым государством, добавив, однако, что угрозы в адрес его страны могут только осложнить диалог. На юго-западе Пакистана, в городе Кветта, сегодня произошли несколько взрывов в полицейском тренировочном центре. Погибли по меньшей мере 6 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Парижский клуб кредиторов приветствует предложение России досрочно погасить свою задолженность и готов в июне продолжить переговоры на эту тему, говорится в сообщении клуба. По оценке Российского министерства финансов, долг России этому объединению кредиторов составляет сейчас 28 миллиардов долларов. В 2005 году Россия досрочно выплатила парижскому клубу примерно 15 миллиардов долларов по номиналу, а в 2006 предложила ему погасить еще около 12 миллиардов долларов на тех же условиях. При этом российский власти сообщили о готовности досрочно выплатить и оставшийся долг. По крайней мере, ранее об этом говорил президент Владимир Путин.
В августе 2005 года возвращена значительная часть долга России странам-кредиторам Парижского клуба. Общая сумма составила 15 миллиардов долларов. В этом году мы планируем полностью погасить задолженность перед Парижским клубом.
Председатель правительства России Михаил Фродков поручил подчиненным в течение 3 дней представить Министерству экономического развития развитии торговли предложения, связанные с выполнением очередного послания президента Федеральному собранию. В частности, речь идет о финансировании программы улучшения демографической ситуации в стране. По оценке министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, в 2007 году на эти цели потребуется дополнительно не менее 30 миллиардов рублей. В свою очередь, Михаил Фродков уверен, что эти деньги в бюджете найти можно.
Вопросы, которые требуют решения, должны быть профинансированы. И рассматриваю это как одну из основных задач. Задачи поставлены своевременно с точки зрения обеспечения технологии работы по финансированию приоритетов. Мы находимся в самом разгаре процесса по подготовке проекта бюджета на 2007 год. Вносится уточнение прогноз социально-экономического развития страны на 2007 год и среднесрочную перспективу.
Пенсионному фонду России в 2006 году в связи с индексацией выплаты льготным категориям граждан, а также увеличением их числа, необходима дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета в размере более 16 миллиардов рублей. Об этом говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития страны. В целом, по оценке специалистов, дефицит бюджета пенсионного фонда в перспективе может вырасти еще более значительно, говорит министр финансов Алексей Кудрин.
После 2012 года в связи с ухудшением демографической ситуации доходов пенсионной системы будет еще меньше. Поэтому мы стоим перед серьезным финансовым дефицитом пенсионной системы после 2012 года. Для этого правительство сейчас готовит предложение, которое позволит не только получить дефицит, но просто его преодолеть.
Южноафриканская корпорация «De Beers» и российская «Алроса», крупнейший в мире производитель алмазов, подписали меморандум об условиях закупки российских алмазов на период до 2008 года. По сообщению «Алроса», содержание документа соответствует требованиям Европейской комиссии. В феврале 2006 года Еврокомиссия потребовала поэтапного сокращения закупок корпорации «De Beers» алмазов у «Алроса» в течение 3 лет и полного их прекращения с 2009 года. Количество абонентов сотовой связи в России в апреле 2006 года увеличилось примерно на 1,8% по сравнению с мартом и составило 134 миллиона 700 тысяч. Об этом говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, к концу апреля составил 93%. Это на 2% больше, чем месяцем ранее. Европейский банк реконструкции и развития с 2010 года прекратит финансирование проекта в странах Центральной Европы, вступивших в Европейский Союз, сконцентрировав свою работу в России, а также в балканских, закавказских и центральноазиатских странах. Об этом сообщил глава банка Жан Лемьер после заседания его совета директоров. В частности, по планам финансирование российских проектов к 2010 году увеличится до 1 миллиарда 600 миллионов евро или 41% от общего объема инвестиций банка. Для сравнения, в 2001 году доля средств, выделяемых на проекты в России, составляла 22%. Федеральная резервная система Соединенных Штатов, как и ожидалось, вновь повысила на 0,25% базовую процентную ставку, установив ее на уровне 5%. Это самый высокий показатель с апреля 2001 года. При этом американский центральный банк не исключил возможности дальнейшего повышения базовой процентной ставки, заявив, что сроки этого решения будут зависеть от поступающей макроэкономической информации. На этом фоне курс доллара по отношению к евро и рублю впервые вырос за последние дни. Между тем, как отмечают аналитики, в среднесрочной перспективе российская валюта по-прежнему будет укрепляться. Так считает и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
У монетарных властей, у Центрального банка и правительства, похоже, нет других методов борьбы с инфляцией. В этой связи запущен очевидный такой механизм. Это действительно укрепление рубля как главный способ борьбы с инфляцией. Но одновременно у нас возникает другая проблема. Проблема неспособности промышленных предприятий адаптироваться к этому укреплению рубля. Укрепление рубля – это неизбежная тенденция в нынешних условиях, но важно, чтобы не было скачков, важно, чтобы был плавный и предсказуемый темп укрепления рубля.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 3 копейки, на завтра 27.07. Евро сегодня стоит 34 рубля 54 копейки, курс на пятницу 34.48. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Рассказывал Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Это история несостоявшегося футбольного праздника. До сих пор чемпионаты мира по футболу обходились без гала-церемонии открытия, как на Олимпийских играх. Попытка сломать традицию в Германии, где 9 июня стартует новый мировой футбольный чемпионат, к сожалению, не удалась. Об этой неудаче, оплаченной 10 миллионами евро ФИФА, и об их авторе, придумавшем несостоявшийся праздник, австрийском шоумене Андре Хеллере, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
В молодости поэт, автор и исполнитель песен, а в дальнейшем мастер соединения разных жанров в единое уникальное шоу, Хеллер, среди прочего, окрылил когда-то музыкантов из России Сергея Эрденко, Олега Пономарева и Вадима Кулицкого из трио «Лойка», сделав их звездами своего цыганского шоу «Магнетон». В коробушке Андрея Хеллера было всегда много идей, однако предполагавшееся шоу Хеллера «Открытие чемпионата в Берлине» по решению ФИФА было отменено. Официальная причина – возможный ущерб газону, который мог не восстановиться после церемонии к матчу Бразилия-Хорватия. Но была ли причина истинной? О том, что, возможно, потеряли зрители, рассказывает он сам, Андре Хеллер. Во-первых, это необычное место. Это Олимпийский стадион Гитлера, на котором Лени Рифеншталь сняла свой, на мой взгляд, ужасный и страшный фильм, прославив псевдокрасоту и псевдосовершенство. Надо было найти ответ на том же месте. И нельзя было увиливать от этого ответа. Как, какими средствами и в каких формах он готовил свой ответ, он рассказал. Мы собирались предложить публике визуальный прыжок в те времена большого порядка. Для этого мы собирались превратить все поле в огромный телеэкран, составленный из 25 тысяч малых, управляемых компьютером экранов. Этот мегаэкран, на котором возникали бы кинокадры, телеизображения, рисунки и многое другое, сам был бы сценой, поднимающейся к финишным воротам марафонского бега Олимпиады 1936 года. В программе должны были участвовать великий рок-музыкант Питер Габриэл, черный бриллиант оперной сцены певица Джесси Норман, удивительный китайский пианист Ланг Ланг и многие другие, а также 7 тысяч статистов в специальных световых костюмах, меняющихся также по приказам компьютера. Кажется, что доминировать должна была техника, но это не так. Она должна была работать на рассказ о Германии, о Берлине и о стадионе. Перед зрителем должна была возникнуть немецкая история с ее взлетами и падениями. Первоначально идея гала-открытия была высказана в оргкомитете чемпионата в свите кайзера немецкого футбола Франца Бекенбауэра, но открытие намечалось в Мюнхене, где есть два стадиона и где газонная проблема исключалась как факт. На следующем этапе вмешалась большая немецкая политика. Министр спорта и внутренних дел Отто Шилли сказал, что такое открытие – дело общегерманское, и оно должно проходить в Берлине. И предложил профинансировать шоу из госбюджета. Его поддержал Герхард Шрёдер. Тогда президент ФИФА Зепп Блаттер произнес свое веское слово и дал согласие на шоу при условии, что оно будет проходить от имени ФИФА, которая сама все и оплатит. Он добавил при этом, что не хотел бы примешивать к футболу политику. Затем на пресс-конференции в начале этого года Блаттер представил полную программу чемпионата, включая гала-открытие. Но презентация самого шоу для руководства ФИФА была организована позднее. И именно после нее возникла проблема травы. Если сопоставить намерение Хеллера ответить Лени Рифеншталь и нежелание Блаттера примешивать политику, то напрашивается вывод, что трава была все же только поводом. К тому же менеджеры явно ошиблись с ценой билетов на открытие. Для сравнения, если билеты на шоу Робби Уильямса, например, продавались в Берлине за 88 евро, то самый дешевый билет на открытие чемпионата мира по футболу стоил 100 евро, хорошие места продавались по 432 евро, а лучшие и вовсе по 750 евро. Не мудрено, что продажа шла плохо и грозила скандалом и позором. Так что все оказалось против Андре Хеллера. Удалось ли ему пережить поражение? Андре Хеллер. Все кончилось, и я радуюсь тысячам других вещей в моей жизни. Но было некое предчувствие, и это интересно в ретроспективе. Что-то во мне говорило. Делай нечто масштабное параллельно. Это было цирковое шоу «Африка-Африка». Это почти извращение, что я так решил, ведь любой имел право мне сказать, ты что, с ума сошел, тебе мало, что ли? Это была тоже огромная работа, и она удалась. И теперь у меня нет того горького разочарования, если бы я 2 года моей жизни потратил неизвестно на что. Шоу must go on, шоу должно продолжаться, и Андрей Хеллер продолжает свой путь шоумена. Закончить же эту историю мне хотелось бы цитатой о футболе. Опять-таки из Андрея Хеллера, который сказал в одном из интервью: «Признаюсь, я раньше недооценивал силу футбольного излучения. Теперь же я вижу в нем отблеск любви и эротики. Я вижу 2 часа страсти в выходной день с 5 днями ожидания и предыгры и долго длящимся после дрожи оргазмом».
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свободы в Берлине Юрием Векслером, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим об одном важном международном событии, а именно о том, что впервые за долгие годы одно из высших должностных лиц Великобритании публично призвало Соединенные Штаты закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Слушайте Радио Свобода.
Когда предупреждаешь людей, они полны оптимизма. Все надеются, что ураган их не заденет.
Самая главная тема – страна теряет население.
На первого ребенка 700 рублей поднять до 1500.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предстоит еще много сделать на дипломатической арене.
Власти понимают, что ситуация в Беларуси необратимо меняется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.